Что можно рассказать вам, чтобы запомнились вам мои узы? Во-первых, определенно могу сказать, что Господь был всегда со мной, как был Он с Иосифом, самым древним узником по Библии. На путях моих опасных охранял меня мой Бог. Да и не перечислить всех благословений Божьих, связанных с моими узами. Сколько молодежи в церквах, сколько тысяч юных друзей молятся о нас, посещают своими весточками по праздникам и в другие дни. Сотни полученных открыток и писем убедительно свидетельствуют, что не только 7 тысяч, как в дни Ильи, не преклонили колено пред Ваалом, но в несколько раз больше ободряются нашими узами, стремятся подражать в верности Господу, ободряют нас, стараются всячески поделиться духовной пищей и тому подобное. И еще вы знаете, что в последние 6 лет Господь явил мне особую милость и даровал мне книгу свою, ибо поистине для Слова Божия нет уз. Вот почему в последнем письме Алексею Никитовичу я написал, что я никогда не был материально богатым, и мне нечего было терять, когда начался мой скорбный путь. А все время я только приобретаю благословения Божьи, которые несравнимы ни с какими земными сокровищами. И хочется повторить вместе с апостолом Павлом: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Жену я вспомнил и малюток, когда их лица целовал, в слезах все были, час был жуток, но я тобой их утешал. Строки из стихотворения Ивана Степановича Проханова «За свободу совести». В русском народе искренне все узники без различия всегда вызывали сочувствие. По большим праздникам в тюрьмы и остроги народ привозил передачи, и по христианскому обычаю их раздавали всем заключенным. Даже поэт Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» запечатлел это сочувствие в следующих строках: «Родная земля, назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет он по полям, по дорогам, в рудниках, на железной цепи, стонет он по тюрьмам и острогам». И это сочувствие, сострадание к братьям и сестрам, узникам, за Слово Божие с особой силой сохраняется и проявляется в нашем братстве ИХБ. В то же время сами узники наши в своем большинстве не стонут, не жалуются на свою участь, как это делают неверующие узники, потому что мы имеем вечное утешение от Господа и постоянную надежду на Его помощь и защиту. От самого первого узника Иосифа до последнего, который будет освобожден в канун пришествия Господа, мы с уверенностью можем сказать, что Бог был и есть всегда с нами. Мне вспоминается случай, когда меня отправляли этапом на высылку в Иркутскую область из Новочеркасской тюрьмы. Дежурный офицер спросил меня: «А тебя за что ссылают в Сибирь?» Я ответил, что я верующий в Бога, ссылает за проповедь Евангелия в незарегистрированной общине ИХБ. «Ну, иди с Богом!» – напутствовал он меня. Тогда у меня было подавленное настроение. Внезапный арест, несправедливый приговор суда, 5 лет высылки. Дома осталась жена с 4 малолетними детьми. Алеша был еще грудным ребенком, 5 месяцев от роду. Старенькая мать. Тюремная теснота и простуда пошатнули здоровье, была повышенная температура. Но когда я услышал слова «Иди с Богом», я воспрянул духом от радости. Господь со мною, я с Богом. Теперь дальний этап через 5 промежуточных тюрем, и Сибирь не страшны. Иркутская область встретила меня январскими морозами, ниже 40. Но Господь был всегда со мною, слава Ему. Зная человеческий страх перед узами, тюрьмой, которыми постоянно устрашает нас мир, мне хотелось бы решительно засвидетельствовать всем братьям и сестрам, любящим Господа и желающим остаться верными Ему, что никакие узы, тюрьмы, лагеря, карцеры, ШИЗО, ПКТ, ссылки и высылки, надзоры нам не страшны, ибо Господь по Его верному обещанию с нами. Это во-первых. Во-вторых, следует напомнить еще одну важную истину. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но, как написано, люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищение и для убеления к последнему времени. Даниила 11:33-35. В этом еще одна несомненная польза уз наших, как в личном плане, так и вообще церковном. И, наконец, наши узы Господь допускает для свидетельства начальствующим, судьям, прокурорам, конвойной службе внутренних войск, солдатам и офицерам, администрации тюрем и колоний, также заключенным вместе с нами преступникам. Некоторых из них Господь спасает через наши узы, верою во Христа. Страдания от меча и огня, от плена и грабежа, отмеченные Духом Святым в книге пророка Даниила, прямо или косвенно исполняются в наших узах и относятся к форме огненного искушения. И Слово Божие увещевает, как самих узников не стыдится уз своих, так и оставшихся на свободе верующих не стыдится узников, то есть перед миром мужественно переносить эти поношения во имя Христа и оказывать им посильную моральную и материальную поддержку. «Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, заповедал нам Господь». Иоанна 15:13. В равной степени церковь проявляет заботу и попечение семьям узников за Слово Божье. «И блажен, кто не соблазнится о мне, сказал Иисус Христос». Матфея 11:6. Этот соблазн креста Христова сохраняется и до настоящего времени. Как жаль, что многие христиане в угоду миру стараются отмежеваться от узников Христовых. Как Иисус Христос, распятый, был соблазном для иудеев, 1 Коринфянам 1:23, так Его страдающая, гонимая церковь, друг друга узниками, соблазняет одних и выглядит безумной для других. Но все верные дети Божии в единстве с гонимым братством нашим и с самим Господом обретают в этом единстве Божью силу и Божью премудрость. Проводя нас через огненные испытания, Господь приготовляет нас к встрече с Ним в пришествии Его. После принятия крещения мне пришлось побыть на свободе, то есть в церкви своей родной, в Красноярской, всего 3 года. Потом начались узы, 7 лет. А впоследствии я вот постоянно удивлялся. Получалось так, что вот из общего такого, так сказать, стажа церковного, как члена церкви, всегда получалось, что половина из этих лет, половина жизни моей проходила на свободе, а вторая половина в узах. Вот так оно и на сегодняшний день. Вот в 85-м году исполнилось 40 лет, как я принял водное крещение. Вот. В 86-м году было 41 год. Ну вот как 21 год из них пробыл в узах, не считая ссылки. Но никогда у меня не появлялось такого сожаления или сомнения об избранном пути. Я знал, что этим путем ведет меня Господь, что Господь всегда со мной. Это всегда меня ободряло и утешало.
Защита моя, прибежище в скорби и горести, надежда моя. избавляет меня от лукавых сетей, и от гибельной язвы спасет. В нем душа моя мир обретет, под крылами его безопасность моя. Ограждение и щит Бог мой истина в слове Его. Ни ужасов ночи, ни стрел врага, ни язвы, ходящей во тьме, палящей заразы с ним никогда страшиться не буду нигде. Он слово свое в небе вечное спасенному мне возвестил. Тысячи подле тебя в день возмездия падут, но к тебе не приблизится меч, нечестивые смерть лишь найдут. Ты сказал, что Господь упование мое, и Творца ты избрал постоянным оплотом твоим. Жилище твое он хранит от зла, и язва минует тебя, своим заповедает ангелам быть рядом с тобою в пути. Они на руках понесут тебя, чтоб мог ты средь камней пройти, и аспида, и змею будешь ты попирать, и раздавишь дракона и льва. Помнят ангелы Божьи слова: возлюбил он меня, я избавлю его, защищу, потому что познал он ведь имя мое. Ко мне вас зовет, и услышу я, с ним скорби избавлю его, насыщу его долготою дней, и радость спасения явлю. Возлюбил он меня, я избавлю его, защищу, потому что познал он ведь имя мое.
Дим Константиновичем Крючковым, дорогим нашим братом и другом, и верным служителем Божьим, мне пришлось познакомиться где-то зимой с 61 на 62 год в городе Ростове. Посетил он нашу область, и нам сюда в шахты сообщили братья, что приехал Геннадий Константинович и будет проводить беседу. Ну, это было где-то среди недели, кажется, в четверг. Я, придя с работы, переоделся и, помолившись, поехал в Ростов. Ну, и приехал я, правда, с опозданием. Там уже все местные ростовские и некоторые приезжие из других городов Ростовской области, братья, собрались. Но для меня уже там было приготовлено место, потому что Геннадий Константинович слышал обо мне, вот, от Прокофьева Алексея Федоровича. Ну и заочное, так сказать, знакомство отчасти уже было. Но на этой беседе впервые мы, значит, сидели так рядышком, и я слушал слово брата Геннадия Константиновича. Ну и как вот и первое впечатление было, так оно и до сегодняшнего дня осталось, что у брата особая одаренность от Господа, мудрость и глубокое знание Священного Писания, и все, что он говорит, советует, все, что предпринимает, это глубоко обосновано всегда Словом Божиим и соответствует воле Божией. Поэтому всегда чувствуется вот в его выступлениях какая-то особенная сила. Вот как о Христе говорится, что он, говорит, учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющие. Вот такое слово со властью. Но не то, что там какой-то человеческий авторитет, а вот именно духовная такая чувствуется сила в его выступлениях. Это, так сказать, я для себя отметил с самого первого знакомства. И, слава Богу, это мое определение было верным. Если на свободе братья и сестры наши празднуют там Рождество или Пасху, ну вот там несколько дней всего на свободе отмечаются эти праздники. Пасха, например, 3 дня празднуется. А у нас в вузах этот праздник длится почти целый год. Поздравительные открытки мы начинаем получать уже задолго до этого праздника. И так они идут таким потоком и до праздника Пасхи, и на самый праздник, и после праздника все еще продолжают поступать открытки. И почти круглый год мы можем праздновать праздник Пасхи. Ну, я, конечно, с этим согласился, что это правильная мысль, и нужно только благодарить за это Господа, что Он так посещал нас.
В дальнейшем нашем служении мы предоставим вот брату нашему Николаю Георгиевичу уже сказать заключительное слово.
Дорогие друзья, братья, сестры, молодежь и все гости, присутствующие здесь, мы с вами под свежим впечатлением праздника Пасхи верим, что воскресший Спаситель нас присутствует здесь с нами и будет руководить нашим служением. Я хочу от имени всех братьев, служителей и всех присутствующих здесь поздравить вас с пасхальным приветствием. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Присутствуют представители власти на нашем богослужении. Мы обращаемся к ним и хотим сказать, что здесь будет совершено служение нашему Богу, при котором мы преклоняемся. И поэтому на протяжении всего этого времени просьба вас не мешать, потому что мы не пойдем ни на какие переговоры, пока не кончится наше богослужение. И чтобы, если представители власти желают также свои колена преклонить перед нашим Богом, при котором мы преклоняемся, мы им предоставим возможность. Они могут пройти сюда на середину и обратиться к Господу. А сейчас мы еще общим пением споем хвалебный псалом. Братья, все ликуйте. Попрошу всех встать.
когда арестовывали одного из наших братьев-служителей оргкомитета, сотрудник милиции ударил его несколько раз в лицо, приговаривая: «Вот будешь знать, как водить детей на собрание». Но шли годы, и тогда еще, в начале 60-х годов, очень мало было у нас детей на собрание, очень мало было молодежи. Но когда братья уходили на ссылки, вот в начале 60-х годов, и возвращались из ссылок и уст в 65-м году, то во всех церквах уже заметный был рост молодежи и деток. Появились молодежные, то есть детские струнные оркестры, потом появились молодежные хоры и молодежное служение. И теперь мы дожили до такого радостного события, что уже имеем много молодых проповедников, и много уже было рукоположено вот последние несколько лет, рукоположено молодых братьев на служение в церкви. За это слава нашему Господу, что не напрасно Он провел нас через эти многие узы и страдания. И теперь Господь призывает, и мне хотелось особый призыв обратить к молодежи, что перед пришествием Господа вот эти семь печатей уже сняты. И после печатей, как мы знаем из Откровения Иоанна, звучат семь труб. Трубы – это символ проповеди Евангелия. И когда прозвучит последняя седьмая труба, апостол Павел свидетельствует, что мертвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся и удостоимся этого самого торжественного события – встречи с нашим прославленным Господом и восхищения Церкви Его. Так вот, мы живем, дорогие друзья, с вами накануне этой звучания этой последней трубы. И эта труба – это последний призыв грешников к покаянию, который и сегодня прозвучал на этом общении нашем. И слава Господу, что многие души, несколько десятков душ, откликнулись на этот божественный призыв. И теперь, если самое дорогое, самое важное, самое счастливое переживание, которое мы получили в нашей жизни, приняв вот так Господа в свое сердце, то это самое дорогое мы должны нести и другим людям, чтобы послужить призыву Господа. Он сказал: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Заканчивается этот призыв грешников к покаянию. И мы должны спешить, дорогие друзья, вся молодежь, будем стараться иметь необходимое духовное воспитание в этом направлении, чтобы и другим суметь рассказать о Христе, о Его спасении, о Его милости, прощении и любви Его ко всем грешникам. Это самое большое дело в нашей жизни, которое мы могли бы совершить, как мы поем: «Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести». Будем стремиться к этому, чтобы другим нести эту благую весть о Христе. И вот я хотел подчеркнуть то, что мы с вами пережили. Это не от человека, но от Господа было это пробуждение в наших церквах, в нашем евангельском баптистском братстве, именно в нашей стране, где, как мы слышали, все было подготовлено к тому, чтобы заглушить живое Слово Божие, умертвить всякую живую веру в Иисуса Христа, чтобы покончить с религией, как возвещала официальная пропаганда. Но слава Господу, что на сегодняшний день вот и я в том числе удостоен присутствовать на таком большом молодежном собрании. Господь Иисус Христос воскресший, Он не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Он вознесся прославленный в небеса и сидит одесную Бога, доколе будут положены враги Его в подножие ног Его. И вот, когда произошло пробуждение в нашем братстве, то один из таких ярких признаков, что это пробуждение совершил сам Господь, и тогда это мы видим в единодушии гонимого нашего братства. Как в дни апостолов, после вознесения Иисуса Христа до дня Пятидесятницы, мы видим, что они были единодушно вместе. И в день Пятидесятницы были единодушно вместе, и излился на них этот поток благословений, силы свыше, Дух Святой. И дальнейшая проповедь Евангелия совершалась в полном единодушии Первоапостольской Церкви. И даже когда возникли гонения на них, они также оставались единодушно вместе и продолжали это служение Господу. Я только вкратце хочу напомнить о том, что и в наши дни Господь совершает то, что в дни Пятидесятницы. Он пробудил свою гонимую церковь в нашей стране и послал нам это единодушие. Когда нас разгоняли наши богослужения, наши вот такие же молодежные общения, как я упомянул в Ростове, целый день происходило это гонение на нас, но Господь дал силы устоять, и после этого начались покаяния. Так разгонялись наши собрания. Братья уходили в вузы и ссылки, но церковь все больше и больше сплачивалась в единодушии, в единодушном служении Господу. И молодежь, которая возрастала, также оставалась единодушной со всем братством, со всем народом Божьим. Это единодушие было заметно и на судах, когда многие дети Божьи, многие юные друзья приходили и бросали цветы узникам, которые остались верными Господу. Также это единодушие выразилось в молитвах за узников и в тех письмах, весточках, открытках поздравительных, которые сотнями, тысячами получали наши братья и сестры узницы и узники. Вот в этом единодушие народа Божьего. Это один из важнейших признаков пробуждение церкви, которое совершает Господь, что Господь с нами. Это Он послал нам это единодушие. И еще один важный момент я хочу отметить, что исполнилось Слово Божие. Мы слышали, Господь говорит в 21 и в 22 главе Откровения, что Господь обещает дать всем жаждущим даром от источника воды живой. И в 22 главе 17 стих мы слышали сегодня, братья упоминали. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Наверное, вы все помните и сборники духовных песен, и Евангелия, и Библии, и сборники нотные, и многие тысячи другой христианской литературы, изданной нашим гонимым братством, издательством «Христианин». На каждой этой книге написано, отпечатано в издательстве «Христианин», распространяется даром, безвозмездно. Это исполнение пророчества Божьего, самого Господа Иисуса Христа, который сказал вот об этом последнем призыве: жаждущему дам даром от источника воды живой. Вот это свидетельство, что скоро придет Христос, и что мы должны нести всем окружающим нас эту благую весть о спасении. И вот вы знаете, что в этот год, в честь тысячелетия крещения Руси, наши зарубежные братья пожертвовали много сотен Библии и другой литературы для русского евангельского баптистского братства. И вот здесь, в Курске, мне пришлось услышать, что даже представители власти признались в том, что те 100 тысяч Библий, которые получены, например, для всех Б, и еще несколько сот получены для других верующих христиан, присланы бесплатно, безвозмездно. И то, что эти официально зарегистрированные общины продают их по 30 рублей или больше даже, это Я новое свидетельство, что они находятся не на Божьем пути, а противятся исполнению Божьего обетования. Оттуда братья пересылают даром, а они здесь торгуют. Стали торговцами этого слова. Но да поможет нам Господь и дальше безвозмездно нести эту благую весть всем окружающим нас. Да прославится имя нашего Господа Иисуса Христа. Все грядут скоро, говорит Господь. Но перед Его пришествием Он хочет, чтобы мы совершили этот последний призыв в силе Духа Святого. Призыв еще многих грешников к покаянию. И кто...
Для молодежи сегодня радостный день еще и потому, что среди нас братья присутствуют, за которых мы очень много молились, которые оставляли пример для подражания. И сегодня Господь делает призыв, братья и сестры, чтобы мы не успокаивались относительно свободы, потому что, может быть, еще много придется претерпеть ради имени нашего Господа. И Господь сегодня приготовляет наши сердца, чтобы мы были твердыми, мужественными. Я хотел, друзья, совершить благодарственную молитву, что сегодня братья сегодня присутствуют среди нас, поблагодарить Господа. Они показывали нам пример верности. Я представляю, насколько сердца сегодня их радуются. Если апостол Павел однажды обращается к верующим, говорит, «Теперь мы живы, когда вы стоите в Господе!» Какая радость для братьев, что их страдания за Господа не были тщетны! И сегодня мы с вами здесь имеем такое радостное общение, свободу во Христе Иисусе! Вы, или он говорит, «Мы живы, когда вы стоите в Господе!» Братья наши жили тем, что мы стояли в Господе, а мы жили тем, что братья наши стояли в верности в Господе. Сейчас давайте поблагодарим нашего Господа за эту свободу, которую мы имеем во Христе, за верность наших братьев, и чтобы имя Господа было прославлено и в нашей жизни, если Господь еще продлит ее, и чтобы мы, будучи когда уже седые, могли давать детям нашим наставление, показывая пример верности, чтобы и они учили своих детей, ссылаясь на нашу с вами жизнь. Да прославится имя нашего Господа в этом. Совершим молитву. Дорогой наш Господь, сердце наше радуется общению с Тобою, общению с нашими братьями, Господи. Мы благодарны Тебе, что теперь вот вместе с ними можем молитвы возносить Тебе, Господи, хотя так мало надежды было. Слава Тебе за это, Господи. Мы вместе с ними радуемся общению, которое сегодня здесь. И просим Тебя, чтобы Ты наши молодые сердца укрепил, благословил нас также верно стоять в истине. Господи, чтобы мы, разъехавшись с этого места, в свои церква, общины, Господи, могли нести эту весть спасения Тебе, верно исповедуя имя Твое Святое. Да прославишься Ты, наш Господь, в жизни нашей, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Великий грешник, Господи. Я очень долго сомневался, Господи. Я и верил, и не верил, Господи. Но сегодня я хочу отдать свое сердце Тебе полностью, Господи. Без остатка служить Тебе, Господи. Прошу Тебя, прими меня, Господи. Очисти меня, Господи, своей святой кровью. Милующий Господь, не отвергни меня, Господи. Я молю Тебя именем Иисуса Христа, Спасителя, которого я принимаю как своего Спасителя, как Спасителя всех грешников. Дорогой мой Господь, не отвергни меня. Прошу Тебя, умоляю Тебя, прости меня, Господи.
Аминь. Господи, Отец наш, во имя Иисуса Христа, Сына Своего, мы сердечно благодарим Тебя и за эту дорогую душу, ради которой Ты пришел пострадать на кресте. Слава Тебе, что не напрасно лилась Твоя кровь святая, не напрасно Ты перенес все тяжкие муки,
за наши грехи и беззакония. Прими, Господи, эту молитву покаяния и даруй спасение и прощение Твое этой душе. Да прославится имя Твое святое, чтобы он с радостью мог дальше следовать за Тобой, взирая на Тебя, как начальника и совершителя веры. Аминь.
Аминь.
Дорогие друзья, кто еще желает обратиться к Господу? Это так просто сделать. Подойдите к Нему и принесите свое раскаяние в молитве. И Он сегодня услышит вас. Рука Его еще простерта, чтобы спасать грешников. Ухо Его отверсто, чтобы слышать их молитвы.
Тебя, мой милый, с освобождением. Приветствую тебя, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Безмерно счастлив узнать сегодня, что ты приехал домой. Нет слов возблагодарить Господа, какими словами воздать Ему славу. И вот сколько бы мы ни были свидетелями чудных дел Господних, все равно никогда не привыкнем к этому. Всегда будем восторгаться и удивляться. Я думаю, что даже и в вечности, когда придем в вечность, то и тогда мы, увидев нашего Господа, увидев все чудные пути, проанализировав каждый день наш прожитый, всю жизнь пройденную, нас ли и всех святых, церковь возлюбленную, то будем, наверное, во веки веков продолжать удивляться и всегда восторгаться чудными делами Господними. Прошло вот уже много лет, как мы не видались с тобою. Так хочется видеться, ну что поделаешь. Когда нас арестовывали, судили, а потом еще раз судили, казалось бы, не было уже и надежды на встречу. Но Бог делает совершенно непредсказуемое. Он освобождает, как и меня. Кстати, скажу, что у меня и на второе освобождение мало было надежд. То есть я уже и не рассчитывал освободиться и на второй раз. Я освободился в декабре, а в марте мне говорили, что за письма, которые опубликованы в Вестнике истины, под рубрикой «Пишу вам, дети», меня вновь будут привлекать по 190 прим по статье «За клевету на советскую действительность». Но как-то сердце не смутилось. Я сказал, что готов я, чтобы мое имя было записано в книгу, в список пожизненных узников за имя Господа Иисуса Христа. И этим самым ободрился сам дух мой, когда я так ответил им, а Бог предопределил совершенно иное. Была встреча, на этой встрече 19 декабря, на этой встрече и ваша жена присутствовала, и дети ваши. Я очень рад был встречам, и тогда вспоминали о вас. Ну, ваши, конечно, видимо, рассказали вам, какая была встреча, очень такая грандиозная, большая. Но суть не в том, сколько было приветствий, сколько цветов, подарков. Разве все это нам? Это Господу нашему хвала. И если уже преподносить подарки, то, наверное, надо это сделать семьям нашим, женам нашим дорогим, которые ждали, которые выполняли нашу миссию, которую мы должны дома делать. Все возложено было на них. И чудное Господь делает через нашу жен. И я рад за вашу супругу, Любовь Васильевну. Пусть Господь благословит ваше сейчас пребывание в вашем доме. Хотя я понимаю, что вам отдохнуть будет сейчас так мало времени, А отдохнуть надо, осмотреться, подлечиться, конечно, все это надо. Но скажу, что у меня было немножко иначе. Произошло ведь разделение за мое отсутствие здесь в течение 7 лет. Произошло разделение год назад. И в этот же день мне необходимо было определиться сразу же быть и членом церкви, и в этот же день принять пресвитерское служение. И сейчас с полной отдачей приходится трудиться, совершать служение. Настолько неспокойна жизнь у Неми, что даже приходится ему применять силу. Он даже выходит из себя и буйствует. А все-таки, хоть и тяжело ему приходится, и последний труд его, наверное, тяжелее, чем первый, когда он начинал только лишь отстраивать, наводить порядки внутри, безусловно, тяжелее, чем кирпичики класть на стене или ворота вешать. Охранять эти врата, держать запертыми, пресекать всякую коммерцию вопреки воле Божьей, снимать вот этих священников авторитетных, которые связали себя с миром сим. Ах, как это все сложно, мой милый брат, нам не до отдыха, нам не до отдыха. Я вот чувствую, хоть ты при всей немощи, но нисколько не удивлюсь, если ты несколько дней просто даже не усидишь дома для того, чтобы не помочь, для того, чтобы не навести порядки в поместной ли церкви, в окружающих ли церквях Христовых, не откликнуться на помощь наших братьев и сестер, которые так нуждаются, где в греховное, преступное родство с миром сим входят некогда зарекомендовавшие себя священники. Ведь Елиашива ведь также ставил, привлекал к служению Нееме, а вот теперь приходится его снимать. Ну что ж, не весьма почетное, но необходимое служение у Нееме. О, Нееме благословенный! Какое счастье, что есть такие беспокойные старцы, которые не желают заслуженного отдыха. Нет, у нас будет заслуженный отдых, когда мы совершим служение наше, когда мы не только молодость с тобой посвятили, но уже преклонный возраст свой.
Минула с этой казни так много. Христа я милость нашел, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди.